Глава 11, в которой выигранный Беном Толчефом кролик оказывается чесоточным. Поиски Роберты были прерваны появлением группы ушедших на разведку: Фрейзера и Тага, Мэгги и новичка Рассела, Мэри и Сета. Все возвратились. Или не все? У Белснора ёкнуло сердце. «Где Бетти Джо Бэм? Она ранена? Вы что, мерзавцы, бросили ее?» От ярости у него задрожал подбородок. На скулах набухли желваки. «Она умерла», — ответил Сет.
«Как?»
— вскричал Белснор. Доктор Бабл остановился рядом с ним и подождал, пока приблизятся четверо мужчин и две женщины. «Утопилась», — Сет огляделся. «А где мальчишка, Дункельвельд?»
«Мертв», — ответил Бабл.
«А Берт Кослер?» — спросила Мэгги.
Бабл и Белснор промолчали.
«Значит, тоже мертв», — произнес Рассел.
«Да», — кивнул Белснор.
«Нас осталось 8. Роберта Рокингем исчезла. Возможно, она погибла. Скорее всего».
«Вы держались порознь?» — спросил Рассел.
«А вы?»
Снова повисла пауза. Вдалеке теплый ветер поднимал пыль и клочья лишайника. Над поселком взвился смерч и унесся вдаль. Белснор шумно втянул воздух. Пахло довольно неприятно. Как от собачьей шкуры, сохнущей на веревке.
«Смерть», — мысленно повторил он. «Только о ней я способен думать сейчас. И несложно понять, почему. Смерть затмила перед нами весь мир. Меньше чем за сутки выбила из-под нас все опоры.
Почему вы не принесли тело?»
«Оно уплыло по реке», — ответил Сет. «И сгорело». Он приблизился к Белснору вплотную.
«Как погиб Кослер?»
«Его заколол Тонни».
«А с Тонни что случилось?»
«Я его застрелил.
Иначе он убил бы меня». «А Роберта Рокингем? Ее ты тоже застрелил?»
«Нет», — отрезал Белснор.
«Похоже, нам пора подумать о новом руководителе», — вмешался Фрейзер.
«Я вынужден был его убить», — уныло произнес Белснор. «Он мог перерезать всех нас. Спросите Бабла».
«Я не гожусь в свидетели», — зачастил Бабл, — «не больше, чем любой из вас. Про убийство Тони и Берта знаю только со слов Белснора».
«Чем Тони заколол старика?» — спросил Сет.
«Мечом», — ответил Белснор. «Можешь взглянуть. Он в его комнате».
«Откуда ты взял пистолет?» — поинтересовался Рассел.
«Он у меня давно». У Белснора обмякли ноги. «Я сделал все, что мог», — с тоской произнес он. «Это было необходимо».
«Выходит, другие в гибели Берта и Тонни не виноваты», — заметил Сет. «Берта прикончил Тонни, а смерть Дункельвольда на твоей совести».
«Дункельвельта», — машинально поправил Белснор.
«И мы не знаем наверняка, что мисс Рокингем мертва. Может, она просто убежала с перепугу?»
«Исключено», — возразил Белснор.
«Она совсем дряхлая». «Мне кажется, Фрейзер прав», — заключил Сет. «Нам нужен новый староста». «Где его пистолет?» — обратился он к Баблу.
«Остался в комнате Тонни».
Белснор бросился к квартире Дункельвельта. Сет за ним.
«Остановите его!» — крикнул Бабл.
Следом за Белснором и Сетом так Фрейзер и Бабл взбежали на крыльцо и ворвались в квартиру. Рассел остался с Мэри и Мэгги. Вскоре на пороге появился Сет с пистолетом в руке.
«Рассел, вы считаете, что мы не правы?»
«Верни ему пистолет».
Удивленный Сет остановился, но оружие Белснору не отдал.
«Спасибо», — сказал Белснор Расселу. «Мне пригодится твоя поддержка». Он протянул руку к Сету. «Послушайся, Рассела, верни пистолет. Он не заряжен. Я вынул все патроны».
«Ты кое-кого убил», — с мрачной рассудительностью произнес Сет.
«Он был вынужден», — возразил Рассел.
— «Пистолет останется у меня».
«Мой муж хочет стать вашим руководителем», — вступила в разговор Мэри. «По-моему, эта идея не так уж плоха. Надеюсь, вы останетесь довольны. В Текеле у Парсини у него был большой авторитет».
«Почему ты не с ними?» — спросил Белснор Рассела.
«Я знаю, что произошло. Твой поступок продиктован необходимостью. Надеюсь, мне удастся их убедить».
Он оборвал фразу. Белснор повернулся к остальным.
Он не заметил, как у Сета вырвали оружие. Теперь Таг криво улыбался и целился в Белснера. «Отдай!» — велел ему Сет. Все закричали на Тага, но он стоял неподвижно, не сводя с Белснера воспаленных глаз и дула пистолета. «Теперь я ваш руководитель», — заявил он. «Голосование не требуется». И добавил, обращаясь к троим мужчинам, что стояли вокруг него. «Идите к остальным. Ко мне не приближаться. Понятно?» «Он не заряжен», — повторил Белснор. Сет выглядел сокрушенным. Плечи поникли, на бледном лице прорезались морщины. Как будто он винил себя. Да, наверное, так оно и было. За то, что позволил Тагу завладеть оружием.
«Я знаю, что делать». Мэгги достала из кармана книгу с пиктовски. Ей казалось, она нашла способ отобрать пистолет у Тага.
Наугад раскрыв книгу и декламируя, она медленно двинулась к нему. Следовательно, можно сказать, что божество в истории проявляет себя в нескольких фазах. Первое. Период непорочности до начала деятельности разрушителя формы. Вторая – период проклятия, когда божество обладает наименьшей, а разрушитель наибольшей властью. Это объясняется тем, что изначально божество не ожидало встретить разрушителя формы и оказалось застигнуто врасплох. Третье – рождение божества на земле, знаменующее конец периода абсолютного проклятия и отдаления от Господа. Четвертое – период... Мэгги подошла к Тагу почти вплотную. Он не двигался. Пальцы побелели на рукоятке пистолета. Мэгги снова стала монотонно читать священное писание. Четвертый период, когда божество вступает в мир, дабы спасти страждущих и защитить все живое в проявлении заступника, который...
«Назад!»
— прохрипел Таг.
«Не то убью!»
Который, несомненно, существует, но не в этом круге. Пять. Следующий и последний период... Ужасающий грохот сотряс ее барабанные перепонки. Мэгги шагнула назад и ощутила острую боль в груди. Ощутила, как легкие онемели от тяжелого удара. Вокруг нее все меркло. Разливалась тьма. «Сет Морли», — подумала она и хотела произнести его имя вслух, но не смогла. И тут же услышала шум. Где-то вдали, во тьме, неистово пыхтело что-то огромное. Мэгги осталась одна. Пых-пых. Теперь она видела цвета радуги, слитые в сияние, текущие как жидкость. От него отделялись и катились к Мэгги справа и слева диски от циркулярных пил и зубчатые колеса. Прямо перед ней угрожающе пульсировала гигантская тварь. Мэгги слышала ее властный гневный голос. Решительность чудовища пугала. Оно не просило, оно требовало. Мэгги поняла, что означает это пыхтение. Тварь пытается ей что-то сказать. Пых-пых-пых. Превозмогая боль, женщина в страхе возвала. «Libere de Domine, de morte aeterna, in dia ille tremenda!» «Избави меня, Господи, от гибели вечной в день гнева Господня!» Пульсация не прекращалась, а беспомощная Мэгги медленно приближалась к твари. Периферийным зрением она уловила нечто фантастическое. Огромный арбалет со взведенной тетивой, а на нем, как стрела... Заступник. Внезапно заступник понесся вверх в самый маленький из концентрических кругов. «Агнус Дей», — сказала Мэгги, — «qui tollis peccata mundi» — «Агнец Божий, на себя принявший все грехи мира». Ей пришлось оторвать взгляд от пульсирующего водоворота и поглядеть под ноги. Далеко внизу белая пустыня, яростный ветер, стремящийся похоронить скалы под снегом. Новый период оледенения. Мэгги даже думать было трудно, не то что говорить.
«Лакримоса диес илия», —
прошептала она и захрипела. Казалось, грудь превратилась в сосуд, наполненный болью.
«Кваресургет экс фавила, джудикандус хомуреус».
«Всех восставших из праха, чтобы предстать перед судом твоим за дела твои, помилуй, Господи, в эти скорбные дни». От этих слов боль как будто поутихла. Значит, надо говорить на латыни, хоть она и не знала этого языка, даже не подозревала о его существовании.
«Huic ergo parse Deus, pigesu Domine, dona eis requiem».
«Господь Вседержитель дарует им успокоение». Пыхтение не умолкло. Мэгги сорвалась в бездну. Навстречу несся ужасный ландшафт преисподней.
«Libera me, Domine, de morte aeterna!»
— снова вскричала она. Но это не помогло. Лететь до дна пропасти оставалось считанные мгновения. Зверь широкими крыльями и шипами на голове и хребте, похожий на колоссального металлического дракона, взмыл навстречу и пронесся мимо, окатив Мэгги волной теплого воздуха. «Сальваме! Фонс пиетатис!» «Источник милосердия! Спаси меня!» — возвала она к нему, без удивления узнав в нем заступника, который вырвался из врат преисподней к наименьшим внутренним кругам. Вокруг нее расцветали красочные огни. Краем глаза, заметив неподалеку алые сполохи и дым, она повернулась к ним и опешила. «Не тот цвет. Я должна искать чистое белое сияние ожидающего лона, в котором мне предстоит переродиться». Теплый ветер заступника повлек ее вверх. Цвета дыма и пламени остались позади, а справа она увидела яркий желтый свет. Как могла, Мэгги устремилась к нему. Боль в груди улеглась. По телу растекалась приятная немота. «Ты избавил меня от страданий», — мысленно обратилась она к заступнику. «Позволь же возблагодарить тебя». «Я видела его», — подумала она. «Я видела заступника, а значит, получила шанс спастись. Веди меня, наставь на путь к возрождению». Наконец появился истинный белый свет. Мэгги рванулась к нему.
Что-то подтолкнуло ее вперед.
«А ты все злишься на меня?» — подумала она о пульсирующей громадине. Пыхтение еще слышалось, но Мэгги больше не придавала ему значения.
«Это может длиться вечно, ибо тварь за временем, вне времени, никогда не бывала во времени.
Пространства в этом мире тоже не существует. Все выглядит двухмерным. Предметы лепятся друг к другу, как большие грубые рисунки ребенка или первобытного охотника». «Морс ступебит эт натура, кам ресаргет креатура, джудиканти респонсура», — сказала Мэгги вслух. «И отступит смерть, и воскреснет все сущее, справедливым судом твоим судимое». Тварь снова притихла. «Забыла обо мне», — подумала Мэгги, — «позволяет заступнику унести меня в истинный свет». Она плыла навстречу ясному белому сиянию, время от времени произнося религиозные латинские формулы. Боль в груди совсем угасла. Тело стало невесомым, неподвластным времени и пространству. «Ух ты!» — мысленно воскликнула она. «Как здорово!» Для Мэгги наступил день последнего испытания. Наступил и минул. Она не осуждена. В ее душе разливалась необыкновенная вселенская радость. Как космический мотылек среди сверхновых, летела она на истинный свет. «Пых-пых!» — зазвучало снова. Но Мэгги это уже не касалось. Теперь тварь пыхтела не для нее.
«Я не хотел стрелять!» — прохрипел так, глядя на труп Мэгги у своих ног. «Не знал, что ей нужно. Все шла и шла. Я подумал, хочет отобрать пистолет!»
Он дернул плечом в сторону Белснора.
«А он сказал, что пистолет разряжен!»
«Ты прав», — сказал Рассел. — Она шла за пистолетом.
— Значит, я не сделал ничего плохого? Наступила тишина. — Я не отдам оружие! — заявил так.
— Ну, конечно, — сказал Бабл. — Пусть оно останется у тебя, чтобы мы выяснили, сколько еще невинных людей ты хочешь убить.
— Я не хотел ее убивать! — так направил пистолет на Бабла. — Я никогда никого не убивал! Но кому еще нужен пистолет? Он обвел всех диким взором. «Я сделал то же, что и Белснор. Ни больше, ни меньше. Мы с ним одинаковые, поэтому я ни за что не отдам ему оружие!»
Его грудь вздымалась, в горле клокотала. Выпученные глаза бегали. Белснор подошел к Сету.
«Надо отобрать».
«Сам знаю».
«Но как?»
Этого Сет не мог придумать. Если так, не моргнув глазом, убил первого, кто к нему приблизился, женщину, читающую вслух книгу, то может так же легко перестрелять всех остальных. Совершенно очевидно, что так свихнулся. Он давно желал Мэгги смерти. Сет удивился, почему раньше этого не понял. Белснор стрелял, защищаясь, а так — ради удовольствия. Да, разница велика. От Белснора опасность им не грозит, разве что он сойдет с ума, как Тони.
«Не надо», —
шепнула ему на ухо Мэри. «Нужно отнять пистолет.
Если бы я не зазевался, он бы не завладел оружием и не убил Мэгги. Сет протянул руку к Тагу. «Отдай!» Он почувствовал, как сжимаются все мускулы. Тело приготовилось к смерти.